«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».
В эфире радиопередача «Городская среда». С вами Владимир Гробовой. Здравствуйте.
Необычные люди.
Говорят, история не знает сослагательного наклонения. Однако те, кто любит историю, кто готов 8 дней в неделю читать книги про нее, смотреть фильмы, играть в исторические компьютерные игры, это люди, влюбленные в историю, всегда находят свои формы для выражения этой любви. Клуб исторической реконструкции «Гвардия» — это сообщество именно таких увлеченных историей молодых людей. Они не только ее изучают, ближнюю и дальнюю, они делают ее осязаемой всеми шестью чувствами. Они делают ее телесной и образной. Изготавливают костюмы и оружие, разучивают приемы и в целом технику боя. Все это, естественно, с соблюдением строгих правил безопасности. Гвардейцы участвуют и в исторических турнирах, дома и за границей, а также организуют их сами. Эти невероятные люди, наши с вами современники и горожане нашей столицы, сегодня у нас в студии «Радио Спутник». Руководитель клуба Богдан Збитнев и инструктор и тренер по стрельбе из лука Кристина Убайдулаева. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Богдан, в студию «Радио Спутник» вы пришли по приглашению, а как вы решили войти в историю и заняться ее реконструкцией? Что гласит летопись?
Это было в далеком 2013 году. Я познакомился с ребятами, которые занимались еще, сказать, не реконструкцией, а историческим фехтованием и ролевыми играми. Ребята обратились ко мне с просьбой помочь им поддержать и провести организацию турнира первого. Я на тот момент был менеджером одной из бишкекских групп, группа «Шквал». Мы играли heavy metal. Вот, и довольно известны были, скажем, среди рок-музыкантов нашей столицы.
Heavy metal это подходит к доспехам рыцарства.
Конечно, конечно. И вот мы тогда 5 мая 2013 года организовали первый фестиваль. Заказали эвакуатор, который был у нас импровизированной сценой, с которой выступали местные рок-музыканты. А рядом на ристалище сражались первые бойцы, которые показывали свои умения, совершали, в общем, первые шаги на нашем пути историческом нашего клуба. Вот с 5 мая мы ведем официальный отчет о создании нашего клуба.
Вы же реконструируете не всю историю, а какой-то ее период.
В связи с тем, что наш клуб состоит в ассоциации международных исторических боев HMBA, есть четкие регламентированные правила и периоды реконструкции доспехов вооружения. Это с прошлого года он увеличился. Раньше был 13-15 век, сейчас 14-17 век. Потому что 13 век доспехи, они малозащищенные и травмоопасные. Ну, это как раз начало эпохи крестоносцев, такой вот расцвет, скажем. Когда вот эти знаменитые фильмы, где рыцари бьются в шлемах, как на ведро похожие. В общем, запретили такие шлема. Очень негуманно получается, когда большим двуручным топором видели, барды бьют по посадочному месту, и у себя, мягко говоря, позвонок просыпется.
Такие шлемы мы видим в фильме «Александр Невский».
Так точно. Вот. Это временная эпоха как раз подходит. А мы более безопасно используем скругленные шлема на Восток и на Европу. Поэтому были временные ограничения введены новые.
Гвардия. Откуда такое название?
Немножко сложный момент, потому что у нас был и есть ребят-ролевики, которые называют «Черная гвардия». И один из организаторов, он входил к ним, относился, вот сейчас точно не скажу, но я говорю, что в связи с тем, что мы работаем на публику, у нас как бы будут приглашены СМИ, это будет реклама по всем новостным там каналам, мы как бы не очень как бы коллерировало слово «Черная гвардия». Я говорю, давайте, ну вот, уберем пока название там по-другому, не придумаем, времени было мало, сжатые сроки, поэтому мы убрали гвардию, и так пошло. Ну вот сейчас можно вложить слово очень емкое. И гвардейцы кто это такие? Это элита. Это всегда была элита, которая отбиралась из... Это могут простая пехтура быть, но они своими деяниями уже заслужили уважение. Как вот потешные полки, но...
Петра Первого.
Так точно, но которые уже многое могут.
А вы знаете, что гвардия и гардероб – это слова одного корня и означают «гвардия» – это стража, охрана, а гардероб, соответственно, место, где хранятся робы, то есть одежда и платья.
Ну, это ближе, наверное, к Кристине Бахрамовне, потому что она по образованию филолог.
Вы просто предугадали мой вопрос. Так что же хранится в вашем гардеробе? Это, наверное, вопрос Кристине, как к девочке.
Очень много железа и еще немного железа. Но на самом деле не одними доспехами мы живем. Есть и гражданские костюмы. Мы пока еще стремимся к тому, чтобы соответствовать именно исторической реконструкции. Но, тем не менее, есть в чем выйти в свет, есть в чем показать себя, чтобы это было красиво, красочно, интересно. То есть у девушек это обычно платья средневековые, у парней тоже мужские комплекты какие-то. Зачастую очень жаркие для этого времени года, потому что выполнены они из натуральной шерсти. Ну, девушкам попроще, платья льняные. Ну и, конечно же, доспехи разные. Европейские, латные, азиатские, хатанги. Ну, то есть гардероб у нас довольно обширный.
Вот Богдан, когда называл, как называются доспехи, это звучало очень так звучно и романтично, хатангу дегель.
Так точно. Есть много разновидностей. Это доспех восточного типа. Переводится халат железный, как сталь. Есть несколько...
Твердый, как сталь.
Ну, твердый, железный. В общем, изначально его прибивали просто к халату, а потом он со временем модернизировался в то, что мы сейчас имеем. Есть много вариаций хатанг. Я когда начинался заниматься реконструкцией, я думал, все, там два варианта. Если аналогичный доспех европейского типа посмотреть, бригантина, Висби, их там около 4 типов.
А бригандина – это вариант пластичной брони, да?
Пластинчатого доспеха, да, но они выполнены, форма пластин немного другая, там свои приталенности, свои формы приклепывания. Они похожи по принципу, но они разные. Вот. Существует теория, что на самом деле в Европу такие доспехи пришли с Востока. Но европейцы это не принимают теорию. И, ну, это как бы битва между цивилизациями, кто откуда взял и принял.
А вот вы еще показывали кольчуга с плетенными металлическими пластинами, название такое...
Бехтерец.
Бехтерец тоже.
Или бахтерец. Это восточного типа комплект, это воины Руси бились, и восточного типа, ну, монголы. Как раз таки Золотая Орда, золотоордынцы использовали. У нас, кстати, были никогда на Буране, был маленький элемент выложен бехтереца в местном музее. Мы тогда очень порадовались этому элементу.
И я удивился большому количеству разных шлемов.
Я за разнообразие видов. Сейчас даже мы изготавливаем комплекты на новых наших бойцов, которые уже выросли, и в ближайшем времени вы их увидите на ристалище, можете даже поболеть, чтобы у нас не были похожие шлемы. За разнообразие видов. Не сколько вот спортивная адаптация. В России, к сожалению, очень много бьются в европейских комплектах, 90%, потому что более надежно, стандартизировано, защищенно, и не нужно заморачиваться именно с реконструкцией. Если мы клуб исторической реконструкции, то в большинстве в России есть клуб исторического среднего боя. Они спортивная часть, они бьются в историческом доспехе, но они не заморачиваются именно с изготовлением что-то интересного поиска. А у нас клуб многогранный, начиная от спортивной составляющей до самого изготовления. У нас вообще каждый человек, который приходит, боец, он должен уметь клепать, работать по коже, шить крючком. Ну, вообще на швейной машинке желательно, конечно, но...
Прям такое все. Натуральное хозяйство.
Ну, доспех – это как автомат, его нужно обслуживать, смазывать, собирать. Вот у нас очень часто используем ВД-шку для открытых частей. Без нее там ВД-шка, силикон-спрей, чтобы меньше ржавел доспех, и мы выглядели презентабельно.
А ВД-шка это что?
ВД это, как он, очиститель.
А.
Вот.
А вот три вида щитов, это классика, да?
Почему три вида?
Ну, калкан круглый, большой. Видите, как я все запомнил.
Окей.
Треугольные, треугольного типа и маленький круглый баклер.
Нет, их очень много щитов. В основном на восток... Именно на Золотую Орду используются круглые щиты. Калкан, как бы это больше тюркское название, вот киргизское слово точно переводит щит, это калкан. На Руси использовали симбиоз. Русь это вообще была цивилизация, которая располагалась между Европой и Азией, которая впитывала в себя, наверное, самое лучшее. Но у них есть свои щиты в виде, наверное, сердечка, как правильно назвать, ну, которые нигде не использовались, такое уникальное. Но по своему опыту, я скажу, для меня они неудобны. Вот. Я не знаю, как применить корректно. Может быть, из-за безопасности мы их именно так крепление делаем, как допускают. Но для меня они неудобны. Это лично мое мнение. Я думаю, многие ребята могут оспорить.
Может, а в Европе... Может, Богдан, дело здесь не в удобстве, а в том, что, допустим, маленький круглый щит, баклер, он может быть оружием. Им можно еще и бить.
А любым щитом можно бить. Викинги использовали большие круглые щиты, как дверь. Они защищались и щитом наносили такие удары, что человек с ног сносило. Собственно, и у нас в массовых сражениях такое можем видеть.
Все мы знаем клич «стена щитов».
Да. Вот, а в Европе очень много щитов. Скажем, треугольник, который треугольного вида. Есть повезы, которые капли видного. Там баклеры маленькие, круглые щиты. И, ну, вот в допусках около, наверное, 10 видов щитов, которые вот у нас есть специальный документ, выпущенный для всех бойцов ФСБ, которые проходят по допускам аутентичного комитета. И там есть таблица, с которыми типовые щиты, которые можно и которые нельзя. Есть даже понятие, как фэнтезийные щиты, которые там в фильмах используются. Нету исторического аналога, либо изобразительного источника, либо археологического раскопки. Вот так вот.
Еще меня восхитили мечи. Настоящие, единственное, что не заточенные. Особенно поразил двуручный меч «Лонгсворд». Правильно произнес?
Ну, лонгсворд, это переводится длинный меч. Это, их очень много вариаций длинных мечей. Он, конечно, приковывает внимание, потому что человек держит их двумя руками и машет на большое расстояние. Это, конечно, завораживает.
А федершверд – это аналог?
Федершверд – это лонгсворд, но это специальный, когда говорят федершверд, это имеется в виду клинок определенного типа. Его сейчас используют для... Мы конкретно используем для занятий по хемо. Это европейские боевые исторические искусства. Это дуэльная номинация, которая изучает фехтбухи 16-17 веков. По нему проводят занятия, тренировки и спарринги, соответственно.
Ну, а так в наличии обычные, необычные, а одноручные. Мечи, которые были в ходу, в употреблении вот на территории Евразии.
Ну, на Евразии у нас в основном калычи были, ну, сабли. Есть много вариаций, потому что... Ну, что было в Евразии? Евразия – это кочевье. От Монголии до Передней Азии мы кочевали. И вариаций, допустим, по Кирпичникову сабли вот, можно использовать, наверное, около 14 или 16 типов, которые у нас могут найти. Вот недавно были в историческом музее, наконец-то открылся. Мы были с показательной там частью, тоже участвовали, и посмотрел. Там, конечно, очень много клинков прям с датировкой на позднее средневековье, что нам не подходит. Некоторые вещи были интересны, которые можно было посмотреть.
А что такое шестопер?
Шестопер – это дробящее оружие, которое запрещено во многих странах, является даже не заточенным боевым оружие, то есть за него могут посадить, но у нас в законодательстве я его не видел в Казахстане. Такого не видел, поэтому наши товарищи по братским обнимашкам, как мы их называем, из Алматы, часто их привозят и бьют по нашим шлемам. Выполнены в виде маленького, как бы, навершия с... Не знаю, как сказать.
Ну, что-то вроде булавы, наверное.
Да, вроде булавы, но с этими... Как лопасти он так больше похож. Шестопер – маленькое оружие, но очень грозное. Оно имеет дробящий эффект, и если оно еще заточено с коня ударить по бронированному доспеху, не факт, что пробьет доспех, но можно пробить голову, можно пробить ребра, и, ну, в общем, даже от внутреннего кровоизлияния помереть, можно так сказать.
У вас на тренировке я услышал такую шутку. Сначала я не понимал, что такое шестопер, а потом до меня достучались.
Ну, видят маленькую штуку, да говорят, да, какой-то не вред, а нет. Очень акцентированные удары проходят.
Богдан, вы говорили, что в последнее время вас привлекает алебарда. Я вспомнил французское выражение, характеризующее сильный дождь. У нас говорят, льет как из ведра, а французский вариант «il pleut des alébards», то есть косит алебардами. Не шпагами, не саблями, а именно алебардами, что позволяет предполагать, что алебарда достаточно эффективное оружие.
Ну, у него есть такой даже термин «алебарда – оружие победы». Трой алебардистов это, я не знаю, сравним с конницей. Он шаг за шагом рубит. Если посмотреть на позднее средневековье, там были такие алебарды с копьем сразу. Они ковали и рубили. И были там копья даже до 3-4 метров. Вот, ну, как-то надо же было защищаться. Все убил огнестрел. И огнестрел с появлением, скажем так, во многом честность ушла. Вот такого поединка, когда ты рассчитываешь на свои силы. Как там было? Бог всех сделал разным, но кольт всех уравнял.
И давайте теперь скажем про луки. Когда я шел на встречу с Кристиной и ее лучницами, я представлял немного другие луки. Вы же знаете, наверное, Богдана Артема Тарасова, да? Директор стрелкового клуба.
Да, да, конечно.
Вот он мне показывал такой замысловатый наборный лук. А у вас другие, Кристина?
Да, мы используем, скажем так, аналоги традиционных монгольских луков. То есть там нет ничего лишнего, там есть лук и тетива. И собирается он, как мы демонстрировали, довольно просто. Эти луки выполнены из современных материалов, но по внешнему виду и по функционалу они соответствуют историческим аналогам. И сейчас мы осваиваем именно их. Конечно, в планах хотелось бы еще освоить английские луки, лонгбоу. То есть там немного другая техника стрельбы, и хотелось бы это прочувствовать. А пока мы азиаты.
Да, вот еще в ближайшем будущем надеемся научиться стрелять из кольца по-монгольски. Они специальное кольцо одевалось на большой палец и стреляли через него. Потому что на скаку стрелять пальцевым хватом, да, правильно сказать, немного неудобно. Ну и точность падает. А с помощью кольца увеличивается скорострельность, точность. Вот, планируем прям плотно к этому подойти.
А пришедшие быстро учатся мастерству? И мне показалось, почему-то этого больше девушек, чем...
Ну, парни у нас тоже есть, просто они не слишком часто к нам заглядывают, поэтому у нас пока такой отряд амазонок.
Сильным это не надо, а слабым это не поможет.
И, видимо, действительно быстро учатся, потому что вот одна из участниц, Марьям, по-моему, да, она заняла, по-моему, 3-е место на прошедшем недавно...
Турнире, да.
Турнире «Сокол», все верно.
Турнире «Сокол» лучно. Расскажите, пожалуйста, о турнире. Ну, это вот на днях, да, было?
Буквально неделю назад, чуть больше недели назад, мы провели первый для клуба «Гвардия» турнир по стрельбе из лука, из традиционного лука, следует уточнить. Помимо нашего клуба участвовал и другой клуб, бишкекский. Он тоже специализируется на стрельбе из традиционного лука, называется «Леголаз». И вот мы в составе двух клубов и 16 участников провели турнир в Карагачевой роще, где сразились за звание сильнейших. Первое и второе место заняли представители клуба «Леголаз». Третье место как раз у нашей гвардейской лучницы.
Третье, четвертое и 2/5.
Да, третье, четвертое и 2/5 для тех, кому это особенно важно.
Мне особенно важно. Мои 72 очка и 5-е место.
У Бориса Гребенщикова есть такая песня «10 стрел» из альбома «Акустика». 10 стрел на 10 ветрах, лук сплетенный из ветвей и трав. Он придет издалека, меч дождя в его руках. Но ваше оружие сделано не из трав и дождя. Я в этом убедился, когда Богдан без предупреждения несколько раз огрел меня тембарой по голове. Это я такую застарелую обиду высказываю. Я хоть и был в азиатском шлеме, но от неожиданности аж клацнул зубами. Так из чего куются ваши мечи и изготавливаются луки? Кто это делает?
Ну, смотрите, вы упомянули слово тимбары. Тимбары – это мягкий меч для тренировок. Вот. И у нас принцип такой, что на людей время не тратить, мы его быстренько. В первый раз пришел на тренировку, начинаем готовить, и у него спарринг происходит сразу, чтобы человек понимал, куда он приходит, зачем он приходит и нужно ли ему. Если он появляется на следующую тренировку, окей, ты наш. Значит, мы с тобой занимаемся, ты готов к этому, ты понимаешь, что это будет. Потому что выносливость, психологическая подготовка, моральная подготовка, это не является немаловажным в нашем деле. Что касается мечей. В основном они выполнены из листового металла, как ни странно, марки 65G. Это прорессорная сталь. Большинство клинков выполнено нашим кузнецом Валерием Шевченко. У нас уже много лет занимается исторической реконструкцией. Он в основном делает европейские комплекты. Очень много у него заказывают из России. Он специализируется на кирасах. прям любит красоту делать, и он такой творческий человек. Когда надо что-нибудь простое на клуб тренировочное, будет долго делать, нудно, за ним ходить надо. Но когда он делает какие-нибудь там готические перчатки или что-нибудь такое, это, да, это поистине красота. Но это как бы художник в своем отношении. И что хотелось бы сказать, я надеюсь, он не зазнается, конечно, очень много российских ребят отзывается о нем положительно. Это хорошее качество. Именно на просторах Центральной Азии он у нас лучший.
А чтобы наши радиослушатели имели представление о мяче вот так осязаемо, длина и вес?
Весовые характеристики от килограмм 200 грамм до килограмм 700 грамм, это исторический аналог. Длина вместе с ручкой, по-моему, длина клинка 7, не больше 70 сантиметров, гарда там, гарда, ручка и яблоко не больше, наверное, 18, что такое. Ну, в общем, 80-90 сантиметров, вот так. От 70 до 90 вот порог.
Угу.
Вот
так вот. И надо сказать, что оружие, в общем-то, недешево стоит.
Ну, если покупать, где-то в районе, наверное, $100.
А. Ну, в общем-то, и раньше стоило недешево. За меч давали корову, а за доспехи село.
Так точно.
Вот теперь, когда наши радиослушатели убедились, что у вас доспехи и оружие все настоящее, самое время рассказать, как и где это применяется. Начнем с тренировок. Как они проходят?
Тренировочный процесс построен следующим образом. Новички у нас тренируются два раза в неделю. Те, это на номинации мы называем... У нас есть подразделение «Джаш-гвардия», «Молодая гвардия», которые приходят новички. Они тренируются на протекционном снаряжении, мягком, гуманизированном. И в этом снаряжении могут тренироваться дети от 6 лет. Потому что есть номинация в виде спорта СМБ «Современный мечевой бой». Такая номинация 6+, и 45+. То бишь, этот спорт открыт для всех. Более того, есть две номинации. Это Лига С для людей с ДЦП, и Лига И это для людей с инвалидов. Я знаю очень сильнейшего бойца, ходившего в «Медвежью 5». Это «Медвежья 5» – сильнейшая команда мира, уже много лет завоевавшая свой титул, российская команда, это Нижний Новгород и Киров, на два города разделенные, это клуб «Берн». У них случился там ЧП у товарища, у него ногу, в общем, прищемило и лишился ноги. И сейчас человек не ушел из этого спорта, а перешел в другую номинацию, в смежную область, и там занимается. Это здорово, потому что люди, которые посвятили, скажем, исторической реконструкции боям больше 20 лет, и вот такое случается, куда они могут себя пристроить, найти, это супер.
Ну, вот вы уже начали, в общем-то, говорить и рассказывать. А теперь, чтобы было понятнее о разновидностях и направлениях мечевого боя.
Ну, в нашем клубе есть современный мечевой бой, это вот на мягком, как я говорю. Исторический средневековый бой, это в доспехах, 18+. Хема, исторические боевые европейские искусства, это 18+, как раз дуэльная номинация на фидершвертах, и стрельба из традиционного лука. Более того, помимо спортивной составляющей, у нас есть ребята, кто занимается настольными играми. Если кто знает, знаком, это ДНД. К нам приходят люди, занимаются в эти водилки. У нас очень много настолок. Ребят даже, кто уехал от нас, наши, сказать, горожане, бывшие наши друзья, которые живут в разных уже странах, не забывают про нас и всякие интересные новинки присылают, подарки нам дарят, так сказать. Вообще, очень хотелось бы поблагодарить наших друзей с разных уголков мира, которые за нас держат кулачки, болеют и поддерживают. И, так как говорится, и рублем, и морально, и словом, и это супер.
Ну, бывших гвардейцев не бывает.
Да.
А вот в каких соревнованиях в мире вы участвовали?
Смотрите, по современному мечевому бою мы принимали участие на чемпионате Европы и на чемпионате мира. В 2019 году на чемпионате мира Юлия Хижнякова, член нашего клуба, заняла третье место по номинации «Дуэльная сабля». Также в 2019 году прошел юбилейный 10-й чемпионат мира по исторически средневековому бою «Битва наций» в Сербии, с Медрово. Я участвовал один, к сожалению. Это очень трудоемко собрать человека, билеты, самолеты, все остальное.
Груз.
Да, и вес, конечно. Вот. Я представлял 40-ю страну наш Кыргызстан, участвовал в дуэльных номинациях и массовых сражениях.
Массовое это когда 150 на 150?
И это тоже массовое 5 на 5, 12 на 12, 30 на 30 и 150 на 150. Я вот участвовал в 30-ках 150. Вот у меня медалька главная есть, которой я очень горжусь. Выживший 150 на 150. Но это непередаваемо потрясающе. Если очень интересно, в YouTube можно забить «Битва наций», посмотреть, что это такое, как происходит. Это по-настоящему.
А в каких странах такие клубы, как ваш, особенно успешны?
Ну, передовик – это, конечно, Россия. В России Россия, Украина – это там, где зародилось это движение. Движение называлось «Толкинисты», как раз-таки любители Толкина, которые смотрели это все и хотели что-то такое похожее. Говорю, бегали по лесам с палкой. Но я думаю, зародилось оно еще раньше, когда снимали фильмы. И вот про крестоносцев что-то еще хотели. Да что говорите? Я думаю, не только я, но и вы там бились с главным врагом. Это крапивой, палкой.
Крапива.
Да.
Святое дело.
Все так начинали. Вот, очень большой рывок. Это в конце 80-х произошел. И за много лет начинал разворачиваться. В 2009 году уже первый чемпионат мира на 4 страны. В 2008 году под Выборгом проходили большие бои. Там, по-моему, около, наверное, 400-500 участников даже было. То есть, вот большая война, как раз там 150 на 150, на 150 они там были. Вот, и это очень круто. Вот наша большая проблема – это территориальная оторванность. У нас в регионе всего в нескольких городах есть клубы, движения. И чтобы добираться на турниры, это очень много нужно времени и ресурсов.
Вот я пока с вами не поговорил, думал, что это все-таки такое театральное, больше постановочное шоу, где вот такие ряженые, и вот так они как-то что-то изображают. Но это же вот 150, как вы рассказывали, на 150, это же рубка в полную силу.
Конечно.
Настоящие доспехи, настоящие мечи, только они острые. А так удары, они же не слабые.
Мы, когда участвовали на вторых играх кочевниках, организовали турнир «Темир Ордо», на котором были участники из 4 стран, около 35 бойцов. И первый день мы проводили дуэльные номинации «Щит-меч». Зрителей было много, аресталище импровизированное было. И смотрели все такие, ну, не понимали, но было интересно. Ну, когда клинок и искры расходятся, да, и когда такой звук по железу было на второй день, когда было массовый 5 на 5, знаете, первые 10-15 секунд у всех шок. Все не поняли, что происходит. Думали, что это постановка. А там в полную силу люди друг друга били. Особенно вот приехали амичи, сибирские лесорубы, блин. И они прям вот очень хорошенько простучали. И вышли ребята с... Наверное, скорая помощь стояла. Они все, стоп, бой, как это такое... И мы как бы остановили, объяснили, так, ребята, тут все подготовлены, все прошли проверку, у нас есть приглашенные судьи, у нас был как раз Сергей Васильев с Новосибирска, он уже много лет маршал Ашимбей, и мы смогли донести как бы и продолжили. И люди, вот это вот осознание, что это по-настоящему, такая поддержка была. Особенно очень сильно, когда мы смогли быстро еще узбеков победить, просто быстро. Прямо за нас очень-очень сильно. Против россиян нам досталось, но за нас болели, была поддержка, и это было классно.
А в каком случае боец считается выбывшим?
Любая третья точка опоры, как только.
На колено?
На колено можно. В основном идет либо сильный удар, после которого человек шатается и падает, либо элементы верхней борьбы. Ну, верхний, почему говорю, что нельзя там на колено присаживаться или что-то еще. Как только человек дотронулся третьей точки опоры, его судья автоматически садит, потому что считается выбывшим. Человека нужно повалить. И вот видели, как нас валят, как мы валим. Ну, правда, мы не с тех, кто убегает, а с тех, кого фиг догонишь.
Поддерживаете ли вы связи с учеными-историками? Вам это помогает?
К сожалению, наверное, нет. И... Да о чем говорите? Сколько? 7 лет тут исторический музей был закрыт. Мы очень давно хотели попасть, посмотреть экспонаты, что касается нашего периода. Но вот там две кольчуги и один шлем Маккель, причем со странной датировкой, в разброс в 300 лет, 1400-е, 1700-е года. Ну, я не знаю, не может быть такая разброска. Как бы уже давно можно было спектральный анализ провести и уже сказать, к какому эпохе, к какому виду относится и что более туда подходит. Поэтому есть, скажем так, вот очень компетентные ученые, которые занимаются и нашей Центральной Азии, и вообще по миру, по разным доспехам, у которых есть опыт, допустим, участия в разных археологических экспедициях, и они уже могут сказать, что с чем было. Ну, до нашего времени очень мало чего доходит живого. Там бывает, ну, что такое пластинчатый доспех, он там кусок ржавчины в комок, хотя это пластинчатый доспех. Его пытаются разобрать, и есть теоретические выкладки, что это может быть. Это может быть элемент юбки, элемент плеча, там, часть спины защиты. Это тоже сложный. Очень много нам в этом помогает изобразительные источники. Вот для реконструкции именно Востока, я сам занимаюсь только Востоком. Ну, так получилось, что я азиат. Я использую зарисовки из книги Шахнаме. Это персидская книга царей. И там как раз-таки татаро-монголы были изображены. Ну, наш период, что подходит и даже по нашему региону туда, и как выглядели. И во многом, когда сталкиваемся на наших выставках, мероприятиях с горожанами, они говорят, у киргизов не было железных доспехов. Да, зачастую не было, потому что железо в Средневековье – это очень дорогой ресурс. И использовали в основном из вываренной кожи доспехи, ну, это самый простой вариант, или были частично одоспешены. Позволить себе полнодоспешный комплект мог только очень знатный батыр, какой-нибудь бай, у которого были и ресурсы на это. У нас, ну, хотя ближайшее это в Бухаре, наверное, такой центр по производству доспехов. А так вот среднестатистические воины – это кожаные доспехи и какие-нибудь зерцала на груди, которые тебя более-менее защищали. Ну и надо же тоже понимать, что воин, азиатский воин – это в первую очередь конный воин. И самое первое оружие, которое он использует – это лук. Как вы знаете, наверное, что в первую очередь кочевников учили не ходить, а натягивать тетиву и сидеть на коне. Это второе оружие, это было копье, уже ближнего боя. А сабля или, там, скажем, какой-то увеличенный нож, как правильно, даже не знаю сказать, это уже оружие последнего шанса. Ну, не знаю, как пистолет.
Когда, как вы говорили, что приводили аналоги, копье – это автомат, а сабля, меч – это пистолет.
Да.
И еще непосредственно о клубе. После тренировки, на которой я присутствовал, мне оказалось по дороге с несколькими вашими ребятами. Марией, Лешей, Сергеем и Георгием. Все они оказались коммуникабельными, хорошо говорящими и интересными. А чем по жизни занимаются члены вашего клуба «Гвардия»? Кого больше, физиков или лириков?
Химиков. Есть, смотрите, как сказать, есть профессии, теми, которыми мы зарабатываем на жизнь, а есть те профессии, которые мы приобретаем у нас клуб, ну и так шутим, Академия творческого роста. Человек там на энергетика учится, а он уже в 19 лет может тренировать людей. То есть он в 16 лет к нам пришел, начал потихоньку тренироваться, у него начали получаться определенные результаты, и мы увидели этого человека, дали ему возможность развиваться, совместно его втягивали в разработку методик проведения тренировок, на равных разговаривали, применяли те или иные моменты, и он нас начинал тренировать. То есть у нас люди, которые приходят, мы открыты для людей, которые могут развиваться. Вот,
у вас есть дни открытых дверей, на которые можно прийти на тренировки?
У нас каждый день открытые двери. Как в салоне у нас вот так вот не закрывается.
Ну, тогда логично спросить, как вам попасть, где вы находитесь?
В соцсетях, смотрите, мы широко представлены во всех основных соцсетях. Наверное, основная линейка – это все-таки контакт, потому что казахи, россияне сидят там, и много информации с нашими, скажем, ребятами из совместных клубов зарубежья. Общаемся там. Facebook, естественно, это европейская площадка и местная площадка для объявления наших мероприятий. Instagram, я немного староват для этого, поэтому у меня У всех, кроме меня, есть Инстаграм, и мне скидывают оттуда. Они ведут. Я думаю, мы в Тугисе есть. Если вбить гвардия, то можно прийти к нам без проблем.
У вас есть наставники из числа международных экспертов в историческом фехтовании и ведении боя?
Наставники, ну, прям люди, которые нас наставляют, нет, но есть люди, которые проводили для нас семинар и делились своим опытом. К нам приезжал Евгений Шилин, очень интересным опытом делился. Они в Екатеринбурге содержат около 8 залов, которые занимаются около 400 детей современным мечевым боем. И он нам делился как раз таки. Мы долго не могли, боялись, мягко говоря, чтобы заниматься с детьми. Там своя психология, свой подход был. Специально часть ребят нашей команды обучилась на тренеров, преподавателей физической культуры и спорта. Получили опыт для того, чтобы мы могли заниматься с подростками, даже не говоря прям маленьких детей. Вот этот человек нам делился с опытом. К нам приезжал Сергей Васильев с Новосибирска. Это, я считаю, наверное, один из таких хороших фехтовальщиков в Сибири. Его очень хорошо знают, и у него всегда призовые места. Это, так сказать, братское сердце наше, которое помимо того, что научила нас вставать, так еще научила работать по коже, по, скажем, изготовлению элементов доспеха, своим опытом поделиться. Там есть очень много нюансов, как правильно приклепать ремешок, чтобы у тебя шлем даже не слетал, и делался. Объяснил и показал, который вложил в наш клуб очень многое. Также к нам приезжал 4-кратный чемпион мира по исторически-средневековым боям Алексей Петрик, который также вот фехтование нас обучал. Были судейские семинары. Но мы стараемся постоянно у кого-то учиться. Потому что, я говорю, наша проблема – территориальная оторванность. Если человек, живущий, скажем, в Центральной России, пришел в клуб, то он за сезон, за летний, за 4-5 месяцев может поучаствовать, наверное, в 15 турнирах, где получить колоссальный опыт. У меня за всю жизнь, наверное, 15 турниров не было.
А есть ли особые качества, по которым вы можете принять или не принять в свой клуб?
Ну, я, наверное, скажу, что в гвардии нет случайных людей по той причине, что люди, которые к нам приходят, и если то, что мы делаем, им это нравится, то они обязательно останутся.
Сейчас уже достаточно много накопилось фильмов со сценами поединков на мечах и саблях. И вы, Богдан, да и Кристина, тоже уже смотрите на них глазами профессионалов и также оцениваете. Как вам бой змея Оберина Мартелла с горой Григором Калиганом в 8 серии 4 сезона «Игры престолов»?
Эпичненько, эпичненько. Ну, смотрите, есть нюанс.
Разные весовые категории.
Да, у нас по весовым категориям. Нет, на самом деле, смотрите, суть мы не используем... Мы используем только рубящую технику. В историческом средневековом бою и современном мечевом бою. А с чем это связано? Это безопасность. То бишь, если будут колющие, можем проткнуть. Поэтому мы не используем, и мы себя ограничиваем в технике. Но, с другой стороны, по вот раскопкам в Готланде, очень большое захоронение эпохи Средневековья, там битва в год, когда была, достали трупы и начали изучать, от чего, чего умерли воины. Так в 90% случаев наносили сначала рубящие удары в ноги, а колющий удар... только добивающий. Когда уже человек на полу, повержен, на земле повержен, его добивали. А более того, в Минске минские реконструкторы проводили недавно эксперимент. Можно ли совершить саблей колющий удар? Они поставили манекен, кольчугу, шлем, и с коня вот они с разбега и били. Как только вы нанесете колющий удар, если вы руку не сломали, то клинок у вас, сабля осталась в манекене. Только рубящие удары, тем более скорость с коня. А конь – это, ну, масушка, помноженная на силушку. И вот он как раз-таки. Это БТР современный, мягко говоря. Вот. Поэтому сравнивать какие-то моменты, ну, я думаю, немножко не будет некорректно, если мы будем сравнивать. Ну, смотрелось эпично.
Богдан и Кристина, спасибо, что рассказали, как перековать мечи на орала. Успехов вам в предстоящих клубных битвах и поединках.
Спасибо огромное.
Спасибо.
Вы слушали радиопередачу «Городская среда». В рубрике «Необычные люди» с вами были члены клуба исторической реконструкции «Гвардия» Богдан Збитнев, Кристина Убайдулаева и я, Владимир Гробовой. До свидания.
Интересные события, необычные люди и полезная информация в передаче «Городская среда». Каждую неделю на радио «Спутник Кыргызстан».